Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. И, как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. На этой неделе стало известно о том, что в Гааге создан Международный центр судебного преследования виновников агрессии России против Украины. В минувший понедельник его открыли представители правоохранительных органов Украины, США и Евросоюза. Центр призван стать инстанцией, полномочной выносить приговоры за преступления агрессии. Высокопоставленных подозреваемых могут судить в Международном уголовном суде в Гааге, который, как вы знаете, уже добился ордера на арест президента России Владимира Путина. Однако из-за пробела в международном праве сейчас нет суда, который мог бы преследовать именно за преступление агрессии, за само вторжение 24 февраля 2022 года. По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, новый центр будет собирать доказательства для возбуждения возможных дел против российских военных и политических лидеров, ответственных за развязывание войны. Преступление агрессии далеко не единственная категория, по которой собираются доказательства преступлений России для Международного суда в Гааге. Юристы работают над сбором доказательств военных преступлений, которые совершались на оккупированных территориях, а также собирают доказательства подстрекательства к геноциду, то есть, по сути, собирают доказательства преступного характера российской пропаганды. И эта категория, как говорят юристы, самая сложная, но очень важная. О том, как происходит сбор доказательств, я поговорила с юристом в сфере международного уголовного и гуманитарного права Анной Вишняковой. Анна, вы одна из тех, кто занимался сбором доказательств преступлений России для Международного суда в Гааге. Сбором каких доказательств занимаетесь именно вы? О каких преступлениях идет речь? Потому что, насколько я понимаю, есть определенная классификация, и преступления агрессии – это не то же самое, например, что военные преступления.
Да, здравствуйте. Спасибо большое за такой правильный вопрос. Здесь очень важно сказать то, что расследование военных преступлений, оно будет проводиться на разных, скажем так, уровнях, да, то есть это и Международный уголовный суд, это так называемый механизм универсальной юрисдикции, то есть это когда разные страны могут расследовать преступления, которые происходят в Украине. И это, естественно, национальная юрисдикция, то есть это национальные суды. И я как раз работаю на сегодняшний день именно с национальным уровнем, так как мы говорим, что основная домашняя работа все-таки будет попадать на национальный уровень. То есть на сегодняшний день я, наверное, правильнее сказать, помогаю выстраивать правильно эту систему, в том числе и на локальном уровне в Харьковской области. Вот. Но если говорить про предыдущую работу, да, то я занималась сбором доказательств, и они были абсолютно разными. В основном я концентрировалась на доказательствах, которые касаются подстрекательства к геноциду, но так как Международный уголовный суд не заинтересован на сегодняшний день в данном преступлении, вот, то эти доказательства, они, конечно, переходят уже на национальную систему.
Да, мы обязательно об этом поговорим, но я прежде всего хотела спросить, как вообще собирают доказательства, вот, например, военных преступлений, и что для этого важно? Как это технически происходит? Я думаю, что это важно рассказать нашим зрителям и слушателям.
Конечно же, это зависит в первую очередь от типа преступления. Когда мы говорим про военные преступления, несмотря на то, что в украинском законодательстве это всего-навсего одна статья, это называется бланкетная статья, да, то есть она имеет выход через эту статью, да, на Женевские конвенции, где обозначено уже довольно-таки большое количество военных преступлений. То есть это преступления, которые касаются и убийства гражданских, да, то есть насильственные преступления, и пыток, и изнасилований. Это бомбежки, да, то есть это атаки против гражданских объектов. Это и касается того, когда вывозят, например, ценности из украинских музеев. И в зависимости от этого и происходит сбор доказательств, да, то есть нужны разные доказательства для того, чтобы доказать разные преступления. В первую очередь стоит сакцентировать внимание на том, кто собирает доказательства. То есть, условно говоря, происходит деоккупация территории, да. В первую очередь заходят военные. То есть военные, условно говоря, там занимаются разминированием, смотрят, чтобы эта территория там была очищена от русских. Вот. И дальше заходят уже следственные органы. Да? То есть мы говорим про СБУ и мы говорим про национальную полицию. И это, скажем так, первая группа, которая как раз и занимается документированием преступлений. Вообще, в принципе говоря, про военные преступления, то документированиями должна заниматься СБУ. Служба безопасности Украины, но из-за огромного массива этих преступлений ими занимается также и национальная полиция. Следующей группой, тут надо понимать, что следственные органы, в данном случае мы говорим про полицию и про СБУ, также они сотрудничают и с общественными организациями. То есть общественные организации, они тоже вносят свой вклад, но они имеют право заходить, да, либо, ну, скорее так, то есть как бы практика, что они уже заходят после полиции, они также занимаются документированиями. И когда мы говорим про доказывание преступлений, мы говорим про доказывание определенных элементов. И, конечно же, что собирает доказательства по военным преступлениям, то есть это очень большое количество доказательств, и тут общественные организации могут как-то помогать и дополнять то, что полиция по каким-либо причинам там не смогла собрать. То есть как бы это все работает в связке. Ну, например, если мы говорим, допустим, про пытки. Вот я была там на нескольких выездах, да, то есть, условно говоря, приезжает полиция на место, где происходит преступление. В первую очередь надо посмотреть само место. То есть если мы говорим про пытки, да, то есть какие доказательства можно собрать, что в определенном месте проходили какие-либо действия. Допустим, это следы крови. В пыточных это какие-то, скажем так, обозначения, да, то есть это могут быть, там, допустим, какие-то пыточные инструменты. Конечно же, это могут быть трупы. В том числе часто трупы сжигались, то есть это могут быть какие-то кости. То есть это собирается определенный набор доказательств. Дальше они отправляются на экспертизу.
Но я прошу прощения, что перебиваю, но, наверное, эти доказательства должны собираться, что называется, по горячим следам, или все-таки можно продолжать этот сбор и спустя несколько месяцев все равно какие-то доказательства остаются?
Да, это очень правильный вопрос. Это один из первых вопросов, которые я как раз поставила полиции. Говоря про сложности, с которыми сталкиваются следственные органы, это то, что территории оккупированы, то есть они находятся под оккупацией. И с момента совершения преступления до момента того, когда у полиции появляется возможность приехать на место и расследовать это преступление, может пройти много-много месяцев. И, конечно же, это все очень сильно усложняет сбор доказательств. Но, тем не менее, ну вот, допустим, там поговорим про кости, да, если это корректно, то понятно, что если находится кость, по которой можно провести ДНК-экспертизу, то есть вот, допустим, там часто пяточная кость используется, потому что вот по ней там легче всего это сделать, да, то по кости, в принципе, можно определить, как бы, кто была жертва. Если это кость, то есть с какой проблемой сталкиваться, да, то, что, как я говорила, трупы сжигаются очень часто, если, как бы, эта кость там полностью обгоревшая, допустим, да, то по ней экспертизу уже не проведешь. Или, допустим, пятна крови. То есть пятна крови, они как раз вот сохраняются, по ним можно проводить экспертизу там спустя довольно-таки большое количество времени. Но, естественно, что чем меньше проходит времени между совершением преступления и возможностью следственных органов зайти на это место, да, где это произошло, тем, конечно, легче расследовать эти преступления.
Но в связи с этим, вот, например, вопрос у меня сразу возник. Есть ли шанс, что когда будет деоккупирован Мариуполь, мы узнаем всю правду или там большую часть правды, эти преступления удастся расследовать? Ведь очень много времени прошло, и очень много там всего уже сделано и переделано. Там целые районы возводят новые.
Конечно. То есть, когда мы говорим про расследование преступлений, мы говорим не только про так называемые материальные доказательства, да, то есть, по сути, вот там собрать кости, осмотреть пыточные, там, посмотреть, как были разрушены здания или куда прилетали снаряды. Мы говорим в том числе даже там про опросы свидетелей. Мы говорим про какие-то документы, про какие-то базы данных, которые можно найти. То есть, когда мы говорим про расследование преступлений, опять-таки, там, этим занимаются там криминалисты, вот, то есть, у меня знания в этом плане довольно-таки там косвенные. Но когда мы говорим про расследование преступлений, мы говорим про определенный пазл. Нам надо собирать какие доказательства? В первую очередь нам надо собрать доказательства про преступника, то есть как бы то, что у него был такой умысел сделать это, да? И нам надо собрать доказательства того, что это деяние, оно произошло. И мы начинаем собирать этот пазл, то есть в зависимости от того, какие доказательства у нас имеются. И опять-таки, как я сказала, чем больше времени проходит, тем меньше можно собрать фактических доказательств, но это не всегда так работает. То есть, наоборот, иногда даже время оно играет на руку, потому что открываются какие-то, например, там базы данных или открывается какая-то документация, что кто-то отдал какой-то приказ. То есть и так бывает. Понимаете, я вот, когда меня там кто-то про шансы спрашивает, я часто говорю, что это как встретить розового слона 50 на 50, или встретишь, или не встретишь. Но здесь, к сожалению, такая система или, к счастью, такая система не работает. Здесь будет идти вопрос, до каких доказательств после деоккупации будет доступ. Массив преступлений, который произошел вообще в принципе на востоке Украины, он абсолютно ужасающий. И здесь проблема двухфакторная. То есть, во-первых, это доступ к доказательствам, во-вторых, это нагрузка на систему. Вот, например, в Харьковской области, да, на 10 следователей, вот на сегодняшний день 18 тысяч военных преступлений. Простите, не исследователей, а сотрудников прокуратуры. 18 тысяч, да, там на 10 человек. Даже если открывается там огромное количество этих преступлений, вопрос в том, каким образом реально эти преступления расследовать, да, то есть у нас огромная нехватка именно ресурсов непосредственно, рабочих рук, то есть нагрузка на систему и на следователей, и на сотрудников прокуратуры, она какая-то абсолютно колоссальная. И здесь тоже идет вопрос как бы про качество расследования этих преступлений. Поэтому это двухфакторный вопрос. И мне кажется, что здесь очень важно делать то, что мы можем делать. То есть как бы это усиливать систему. И в первую очередь мы говорим про систему национальных органов. Да? Ну, для того, чтобы как бы по наличию доказательств уже была возможность расследовать эти преступления.
А как могут местные жители помочь в сборе доказательств?
Смотрите, ну, с самого начала вообще ситуация в Украине, она была уникальной, потому что такого количества доступа материалов его никогда не было в истории военных конфликтов, да, то есть в первую очередь это касается того, что, по сути, у большинства людей просто есть смартфоны, на которые можно фотографировать. Я помню, когда только началось полномасштабное вторжение, сразу же там в первые часы общественные организации начали говорить, нам надо документировать, нам надо собирать доказательства. Нам начали сбрасывать просто огромный массив разных видео, разных фотографий, какие-то диктофонные записи, мы что-то видели, мы услышали и так далее. Здесь было несколько трудностей, с которыми мы столкнулись. То есть первая трудность была, это как систематизировать эти доказательства. Вот представьте себе, первые часы, первые дни полномасштабного вторжения. Огромное количество данных, огромное количество фотографий и из открытых источников, и материалы, которые просто бросались на имейлы, на ватсапы, там, телеграммы. Куда это все девать? Как создать правильную базу данных для хранения этих доказательств? Второй очень важный момент, что не любая информация может стать доказательством. То есть определенные барьеры, ну там один из барьеров, там, допустим, там, допустимость, да, или там дальнейшая возможность верифицировать что-то. То есть просто фотография или просто скриншот даже, да, с открытого источника сброшенный, он не работает, потому что его надо верифицировать. Есть определенные стандарты, по которым проводится вот эта вот правильная видеосъемка. Естественно, что что-то лучше, чем ничего, потому что в идеале даже когда что-то где-то было заснято, потом, когда уже происходит там деоккупация или когда появляется доступ к территориям, следователь может понять, куда ему ехать и что ему снимать. Но здесь вот трудность, с которой мы столкнулись, то есть нам посбрасывали огромное количество видео и фото, но большую часть из них просто было невозможно использовать для подачи в какие-то международные инстанции.
А почему?
Ну, смотрите, приведу пример. Я сейчас говорю, конечно, про международные стандарты, да, то есть в Украине, в принципе, стандарты допустимости доказательств, они ниже. Но вот когда происходит съемка, допустим, там приезд на место, надо сделать съемку 360 градусов. Для чего это делается? Для того, чтобы понять, допустим, вот мы снимаем там атаку на гражданский объект. Мы говорим, что атака против гражданского объекта является военным преступлением, когда она не является сопутствующим ущербом. Допустим, если мы берем атаку против культурных объектов, нам нужно доказать, что рядом с этими культурными объектами в зоне 3000 метров не было никаких военных объектов. Могли целиться военные объекты и попасть в культурный объект. Или там то, что рядом была зона боевых действий. То есть очень важно сделать вот эту съемку 360 градусов, чтобы показать, что в зоне нету военных объектов. Дальше. Нужно делать три плана. Крупным планом снять там объект, где произошла атака. Да? То есть если мы там говорим про воронку, ее надо снять крупным планом. Средний план, дальний план. Это делается для того, чтобы точно все было видно. Паузы на видео тоже делать нельзя. То есть все должно быть снято одним вот таким вот кадром. И если делаются какие-то паузы на видео, очень важно озвучить. Мы делаем паузу на видео по такой-то причине, на такой-то там минуте этого видео. Это делается для того, чтобы, когда мы говорим про юриспруденцию, это состязательный процесс. Здесь мы что-то доказываем. Понятно, что там в англосаксонской системе это более состязательный процесс, у нас немножко другие процедуры, но тем не менее мы что-то доказываем. Есть истина, но эту истину еще надо доказать. Поэтому все надо делать максимально хорошим, то есть максимально идеальным. Естественно, что в условиях вооруженного конфликта максимальная идеальность не получается.
Но вы говорите сейчас о профессиональной съемке. А вот если, например, человек находился в населенном пункте, который был под оккупацией, он там случайно что-то снял на смартфон, и он думает, что это может стать свидетельством военного преступления, например, там кого-то расстреляли или ну, что-то вот подобное произошло, он может эту съемку предоставить юристам, и может ли она быть приобщена вот к этим искам в Международный уголовный суд?
Смотрите, ну, опять-таки, в данной ситуации мы можем говорить не только про Международный уголовный суд, можем говорить абсолютно про все суды. Дело в том, что приобщать можно, конечно, безусловно, лучше что-то, опять-таки, чем ничего. И даже если эта съемка плохая, если потом следователь может приехать на это место, дообследовать, да, то есть доделать эту съемку. Либо же, например, на съемку попало лицо человека. То есть даже если съемка плохая, вот видно лицо, что есть как бы какой-то человек, который может стать свидетелем этого события. Потом можно с этим человеком связаться, уточнить у него какие-то данные. То есть, естественно, что не любая съемка, далеко не любая, вообще, я думаю, что из материалов, которые, в принципе, присылают, непрофессиональные, мне кажется, к сожалению, что 80% они просто не могут пройти вот этот порог допустимости. Но, тем не менее, они могут послужить, скажем так, наводящим доказательством для чего-то другого, в том числе и для поиска свидетелей, которые видели то, что происходило. Поэтому, конечно же, очень сильно помогло то, что люди снимали то, что можно было снимать. Желательно, конечно, чтобы они не выкладывали тогда это в открытые источники в таком масштабе, да, то есть как мы потом все вместе, все граждане Украины понимали, что это делать нельзя. Но, безусловно, те материалы, которые присылали, они были действительно очень-очень ценными.
Мне кажется, что люди выкладывали как раз потому, что они думали, что это будет таким международным свидетельством, чтобы мир увидел, и чтобы это стало очевидно всем.
Тут надо понимать, что война в Украине идет 9 лет, да, то есть война в Украине не началась 24 февраля 2022 года, но все были в шоке, то есть никто не понимал, что делать, и это абсолютно очевидно, что людям больно, и это естественная реакция, да, поделиться, показать, продемонстрировать, дать понять миру, что происходит и какие ужасы происходят, но понимаете, есть журналистская съемка, допустим, да, даже не каждая журналистская съемка может послужить хорошим доказательством в суде, и чем более профессиональная съемка, тем больше шансов, что это доказательство действительно будет учтено судом.
И, насколько я понимаю, лучше эти видео, если они у кого-то есть, и человек думает, что это может стать доказательством, лучше с ними ничего не делать, не редактировать, там, ничего на них не накладывать.
Это отдельный момент. Он называется метаданные. Да? То есть как раз, когда мы говорим про там, верификацию этого видео, то очень важно показать, что видео не было отредактировано, что с ним не проводились никакие манипуляции. Очень важно сохранение метаданных и то, что касается открытых источников. Даже если ты там, видишь какую-то где-то публикацию, есть определенные параметры там, не знаю, поиска и сохранения этих видео. То есть есть Беркли протокол, где вот как раз на него ссылается Международный уголовный суд, который надо использовать, когда мы говорим про информацию из открытых источников. И если это видео, допустим, пересылается там, через некоторые мессенджеры, я могу ошибаться, но это кажется WhatsApp, то есть если ты пересылаешь сообщение через WhatsApp, теряются метаданные. А метаданные очень важны, когда мы говорим про сохранение вот этих видео. Но, естественно, была проблема, я помню, в Telegram вот у нас был канал Труха, и туда очень много выкладывалось разной информации, вот, причем ценной информации. Но они везде ставили водяной знак «Труха». Все. Дальше мы пытались находить оригиналы этих видео там, через разные программки и так далее. Да? То есть есть большое количество этого всего. То есть если у тебя видео как-то смонтировано, а еще были какие-то попытки монтажа, и вот так вот тебе налеплена вот эта вот труха, то тогда это доказательство, как именно само по себе видео, его суд будет вряд ли даже учитывать. То есть это не подходит.
А иногда же бывает так, что даже какая-то маленькая деталь, которая попала на видео и попала в поле зрения юристов, она может навести на другие детали, правильно?
Что угодно может быть, вплоть до, знаете, узора деревьев, которые могут показывать дорогу, куда переехала определенная машина. То есть абсолютно все детали на видео, вообще все детали, они могут быть ценными. И поэтому есть вот эти вот параметры хорошей качественной съемки. И в том числе надо, знаете, там вот, допустим, как светит солнце, куда падают тени. То есть, пожалуйста, мы уже можем определить, какая часть дня и какое время было. Да, опять-таки есть специальные аппликации, как определить по солнцу, по теням, том, в какое время совершалось определенное преступление. И, безусловно, мы говорим про съемку, допустим, адреса. То есть, если есть там адресная какая-то таблица, то ее надо заснять, что вот этот адрес. Или мы говорим про дату. Очень часто берется газета просто. Газета, понятно, что все же, мы же не все носим газеты с собой, чтобы сделать какую-то криминалистическую съемку. Безусловно, да, это как там рассказывают в идеале. Но, допустим, если у другого человека есть телефон, да, то вот как тоже делается. То есть ты снимаешь телефоном, опять-таки, я не про криминалистическую съемку говорю, я говорю про там, вот, если есть такая возможность. То есть, если у тебя есть у товарища телефон, ты берешь телефон, ты заснимаешь его телефон, ты показываешь дату. Естественно, что дату можно переставить и так далее, но тем не менее это сделает видео уже немного более сильным. Есть специальные методички, и в том числе вот мы проводили довольно-таки большое количество курсов на тему того, как правильно снимать, и для общественных организаций. Есть большое количество методичек, где простым языком описывается, как правильно делать вот такую вот полупрофессиональную съемку.
А еще одна группа преступлений, которую вы уже упомянули в самом начале, это подстрекательство к геноциду, и вы сказали, что сейчас Международный уголовный суд не заинтересован в расследовании этой группы преступлений. Я правильно поняла?
Ресурсы Международного уголовного суда, они тоже не безграничны. Здесь надо понимать, что происходит такое огромное количество преступлений. Я сейчас говорю, знаете, не про отдельные преступления, я говорю именно про типы преступлений. Что рассчитывать на то, что Международный уголовный суд будет заниматься всеми преступлениями, это не нужно. Подстрекательство к геноциду — это очень тяжелое для доказывания преступление. У него довольно-таки высокий порог доказывания. Это одно из самых тяжелых международных преступлений для того, чтобы их доказать. Естественно, что Международный уголовный суд пошел немножко другой стратегией. Было бы странно, если бы они брали очень тяжелые для доказывания преступления. То есть они берут преступления, которые более очевидны, и они берут те преступления, где есть возможность привлечь потенциальных преступников, надеемся, да, там, к ответственности, то есть там, где они могут быть полезны. Международный уголовный суд действует на так называемом принципе комплементарности. Да, то есть там, где наша национальная система справиться не может или не хочет, но в ситуации с Украиной это не может, по ряду причин, то тогда вступает в игру Международный уголовный суд. Но, тем не менее, преследования по статье подстрекательства к геноциду, они происходят и на национальном уровне. Есть большое количество проблем, очень большое количество проблем с этой статьей. У нас очень странно введена эта статья в Уголовный кодекс, и у нас есть два решения, которые, ну, как бы, они на довольно-таки низком уровне, они не соответствуют никаким международным стандартам, но будем надеяться, что эта система будет улучшаться.
А вы сказали, что сложно доказать подстрекательство к геноциду. Ну вот, если рассуждать с точки зрения обывателя, который не разбирается в том, как происходит этот процесс, обывателю все очевидно. Вот есть ведущий, который призывает сжигать украинских детей. Вот есть другой ведущий, который сравнивает украинцев с глистами, которых изгоняют из тела кошки, ну и так далее. Ну что тут доказывать? Казалось бы, все очевидно. Каждый ли хейт-спич это преступление в юридическом смысле?
Знаете, если можно там интервью немножко перевести там еще чуть-чуть на личный план, у меня наступает какая-то такая очень сильная раздвоенность между реальностью и юриспруденцией. То есть если в реальности мне, как гражданке Украины, которая сейчас там живет на востоке Украины, очень многие вещи очевидны, о каком доказывании может идти речь? Вот преступление, вот труп, все. Ну, то есть, как вот снаряд, вот труп. Или там вот слова, вот результат этих слов. Вот пропаганда, вот ее результат. То есть, надо понимать, да, что вот я даже там, когда общаюсь с гражданскими людьми, которые подвергались пыткам, они говорят, что русские при этом говорили, да, то есть, как бы, что россияне говорили, которые их пытали. И очень много всего это навешано вот именно этой российской пропагандой. То есть, я это все вижу, я это все слышу, я это все чувствую. О каком доказывании вообще может идти речь? Но когда я одеваю, да, шапку юриста, я понимаю, что процесс доказывания действует очень своеобразно. Ну вот давайте поговорим как раз про подстрекательство геноцидом. Во-первых, если говорить по любой ли хейт-спич является преступлением, конечно, нет. Если мы говорим именно про порог преступления, то Украинский уголовный кодекс, он предусматривает целую сетку, наверное, да, правильно будет сказать, разных возможных преступных высказываний. То есть, например, там высказывания, которые направлены против территориальной целостности Украины. То есть, а-ля Украину надо уничтожить. А Украина как государство существовать не должно. Или отдельный там пул преступлений, да, которые направлены против конституционного лада Украины. Призывы, например, сжечь конституцию на Майдане независимости. Есть интересное преступление, которым я тоже сейчас непосредственно начала заниматься, это подстрекательство к военным преступлениям. То есть подстрекательство к военным преступлениям — это, по сути, когда там господа пропагандисты выходят и говорят, вот давайте бомбите Украину, вот гражданское население, они помогают бандеровцам, надо убивать гражданское население. А теперь смотрите, что такое доказывание. Условный пропагандист говорит какие-то слова, да, когда мы говорим про подстрекательство к военным преступлениям. Нужно доказать, что отдельный преступник услышал эти слова, да, то есть вот этот эфир, который был в 9 часов вечера, что он его услышал, потом он пошел и сделал это преступление под влиянием вот того, что он услышал. То есть мы, когда говорим про часть этих преступлений, нельзя говорить, что вот происходит подстрекательство к геноциду. Мы говорим про индивидуальную конкретную ответственность. И доказать то, что конкретно там Ваня, который убивает гражданских, услышал этот эфир и под влиянием этого эфира пошел и начал кого-то убивать, ну, это, по сути, невозможно. Вот, то есть потому что идет не просто доказывание того, что кто-то что-то сказал, а еще и доказывание вот этого влияния. Поэтому здесь как бы я решила пойти довольно креативным путем немножко, да, то есть я сейчас исследую как раз влияние соцсетей, вот, влияние того, той грязи, которая происходит в телеграм-каналах, и вот непосредственно моя организация занимается исследованием влияния ботаферм. Такой, по сути, прецедентной практики в контексте военных преступлений ее нет, потому что еще просто такого не было. И это очень-очень интересно, как ботафермы при помощи соцсетей, да, насколько происходит увеличение возможности влиять на человека, насколько при этом происходит вот влияние на осуществление военных преступлений. С подстрекательством геноцида другая история. Когда принималась конвенция против геноцида, при подготовительных работах конвенции хотели сначала вводить ответственность за пропаганду геноцида. Но тогда выступила против Америка с этой идеей свободы слова и довольно-таки сильно ограничила уголовную ответственность к подстрекательствам геноцида, то есть так называемый incitement to genocide. Это означает, что человек прямо говорил, идите, убивайте, да, то есть как бы идите, уничтожайте. То есть это должен быть призыв. От того, что происходит просто накаливание, дегуманизация, сравнение с глистами и так далее, это является подтверждающее доказательство. Но нужно, чтобы было идите, мочите, убивайте, уничтожайте. Второй момент, мы говорим про физическое уничтожение. То есть, условно говоря, культурное уничтожение чего-то, это не работает. То есть это должны быть призывы, вот как раз, кстати, идите топите, это прекрасно подходит под статью. Но если мы говорим о том, что украинский язык нужно уничтожать и так далее, это не работает. Это может быть подкрепляющим доказательством, но культурного геноцида нету такого. Да? То есть культурный геноцид в рамки преступления не влазит. И третий момент тяжелый. Это то, что нужно доказать, то, что преступление направлено против всей нации, да, или всего этноса, не политической группы. То есть очень часто эта аргументация валится как раз, когда говорится там про какие-то политические группы. Подстрекательство к геноциду происходит не только между Россией и Украиной, у нас треть мира в крови утопает, да, и очень много действительно этого хейта. Есть какие-то там зачатки дел, но они очень часто валятся именно на вопросе вот этой вот политической группы. И поэтому это не так просто доказать. То есть есть вот этот специальный умысел, он называется геноцидный умысел, то есть то, что человек, который говорит вот призывы к геноциду, что у него был умысел на уничтожение всей нации или всего этноса или части. Но эта часть, уничтожение этой части, оно должно потенциально иметь возможность привести все-таки к уничтожению всей нации. Поэтому с доказываниями как бы таких масштабных вещей, да, это очень-очень непросто.
Но в таком случае какие нужны специалисты, чтобы комплексно вот это все доказать? Наверное, это не только юристы и лингвисты, которые исследуют текст, но и, например, психологи, которые могут доказать связь одного с другим.
Смотрите, если мы одеваем опять шапку юриста, вот, и говорим исключительно про ведение дел, то мы говорим про экспертизы. Помимо там показаний свидетелей, которые могут сказать, да, действительно, вот это вот звучало, или помимо сбора доказательств, где действительно будет там определенная там информация, взятая из интернета, из телеграм-канала или из ютуб-канала, где человек что-то говорит, мы говорим про определенное количество экспертиз, да, то есть как бы мы говорим там про видеоэкспертизу, где показывается, что да, вот этот вот человек, то есть портретная экспертиза, это действительно он что-то сказал. Мы говорим, конечно, там про лингвистическую, семантическую экспертизу, мы говорим про психологическую экспертизу, но вот на практике, например, в Украине, да, такая экспертиза проводится очень долго, поэтому такие экспертизы, то есть их вот назначают лингвистическую экспертизу, а вот с психологической нет. Если говорить более интересно, как бы снимая шапку юриста и говорить больше как project management. То есть вот я в своем, например, там исследовании, у меня специалисты, значит так, то есть то, что касается ботаферм. анализ Big Data. Нужно вытянуть данные, да, вот той вот всей, извините за слово, дряни, которая вообще сливается в Telegram-канал, и ее проанализировать. Где звучат какие слова и как они могут влиять на фактические события. И грех юриспруденции, когда весь мир, не знаю, там уже летает на ракетах, тягать телеги и не анализировать вот эту Big Data. У меня есть отдельный специалист, который занимается behavior science, потому что когда мы говорим про подстрекательство, да, мы говорим про изменение поведения. Очень важно понять, как определенный призыв действительно может влиять на какое-то изменение поведения. Естественно, что мы говорим про лингвистов, это компьютерные лингвисты, это корпусные лингвисты, это для меня вообще совсем-совсем новая сфера. Если мы говорим про юристов, то здесь тоже не так просто. То есть я работаю с одним из там ведущих специалистов мира, который был прокурором вот как раз в известном Нахимана кейс, да, то есть вот это вот медиа-кейс в Руанде, где как раз к ответственности привлекли пропагандистов, которые подстрекали к геноциду тутси. Мы работаем с ним, мы сейчас начинаем работать со специалистами как раз по киберпреступности, и это совсем-совсем другие специалисты. Вот. Также мы говорим про исследования из открытых источников, то есть надо посмотреть, где, как, там, не знаю, фигурировали эти ботафермы, в каких телеграм-каналах они появлялись, то есть какие сетки, да, вот этих вот там разных комментариев, разных постов, как это с чем связано. И это довольно-таки большой и масштабный проект, потому что он в себя включает как и IT-информацию, да, то есть там разная вот эта вот киберинформация, которая релевантна для киберпространства, так и довольно-таки глубокие знания и многоаспектные знания в юриспруденции. Но говоря про фактические дела, когда находится какой-то призыв, то такой призыв как бы, ну, оформляется там юридически, потом он просто отправляется на экспертизу, то есть, по сути, чаще всего это лингвистическая экспертиза и обязательно. И если там это по видео, то это портретная экспертиза, и дальше как бы уже на основании этого и там, может, показания свидетельств, допустим, то уже делаются какие-то заключения.
Ну, у меня в заключении такой вопрос, который, наверное, очень многих интересует и волнует. Есть ли шанс, что пропагандисты, которые действительно разжигали ненависть, будут наказаны?
Знаете, тут такой философский вопрос в плане того, что такое наказание, да? То есть то, что их посадят в комфортную тюрьму, мне, как гражданке Украины, я не считаю, что это наказание, да? То есть я даже не знаю, насколько юриспруденция может давать адекватные ответы под эти наказания. Вот мы сейчас смотрели, там как развивалось дело Кабуги, это вот как раз один из виновных в геноциде в Руанде. Человеку 89 лет, у него деменция. Вот как раз, да, длительные, правильные, зато правильные, хорошие юридические процессы вот привели к тому, что как бы там у него заключение о том, что у него деменция, и все, его как бы трогать нельзя. То есть какой толк в этом во всем, непонятно. Денег на это потрачено уйму, времени на это потрачено уйму, а наказание какое? Но если мы все равно там опять-таки одеваем шапку юриста, то здесь мы понимаем, что нужно этих пропагандистов как-то забрать из России. Тут два аспекта. Тут входит вот как раз в активность это универсальная юрисдикция, то есть это механизмы экстрадиции. Либо же может быть, возможно, надеяться, да, как там недавние события показали, что не надо быть сильно оптимистичными в контексте возможных переворотов в России. Но, возможно, да, вот там дело там Омара Аль-Башира показало президента Судана, которого как раз выдали Гаги, что может быть, возможно, надеяться как бы на такие вещи. Ну, конечно, пока они сидят в России, то о чем речь? Дела, которые делаются, да, вот сейчас, они делаются по механизму так называемому in absentia, то есть в отсутствие, да, то есть как бы есть обвинительные приговоры, но в любом случае для того, чтобы человека посадить за решетку, он нужен физически.
Но тут еще вот что важно. Важно, чтобы сами эти вещи были признаны преступлениями на международном уровне, потому что до сих пор очень многие не понимают, какого уровня пропаганда в России и что она может с людьми делать. Как, например, вот здесь наивные американцы говорят, что, ну, пропаганда, ну да, там пропаганда, но она же везде есть. То есть, мне кажется, люди не понимают, что это есть пропаганда, а есть пропаганда, которая действительно убивает людей.
Видите, это проблема того, что одним и тем же словом называются абсолютно разные по своим результатам феномены. То есть, действительно, когда людям промываются годами, десятилетиями мозги, Когда происходит дегуманизация в таких масштабах, да, то есть под дегуманизацией это как раз вот то, что вы сказали, это там сравнивание с глистами. Когда огромная машина, которая финансируется из государственного бюджета, каждый день занимается тем, чтобы побуждать вот эту вот ненависть, и побуждение ненависти мы говорим в нескольких параметрах, и тех, кто идет и воюет в Украине, да, и тех, кто сидит в тылу, потому что все равно действует, знаете, вот это вот социальное какое-то давление, вот как раз говоря про специалистов, я еще психолога забыла, то есть естественно, что как бы там социальные какие-то явления тоже они имеют большое влияние. То есть когда вот это, вы знаете, вместо того, чтобы осуждать те зверства, да, которые происходят в Украине, тыл еще и поддерживает это и говорит, ну нормально, мочи их, мочи, то, конечно, против такой машины, честно говоря, нужно не то, что бороться. Будет очень много вопросов в будущем, почему она довела до вот таких вот злодеяний, чтобы они заговорили, потому что это продолжалось просто десятилетиями. И, конечно же, то, что именно пропаганда, именно вот эти подстрекательства, именно вот этот поток дезинформации, это корень преступлений, это корень преступлений не только, которые происходят в Украине, это, в принципе, корень огромного количества там, военных преступлений, которые происходят во всем мире, да, и в том числе геноцидов, потому что любому геноциду у него есть предыстория, геноциды просто так не происходят. Это мы знаем из нацистской Германии, это мы знаем как бы из Руанды и так далее. То есть всегда есть вот этот вот массив вещей, которые говорятся. Поэтому, безусловно, ну, мое личное мнение, да, с моего опыта, что именно пропаганда и является вот пропаганда, которая происходила, вот тот масштаб пропаганды, и является корнем зла, преступления, которое происходит в Украине.
Анна, спасибо большое за разговор.
Спасибо большое.
Это было интервью с юристом в сфере международного уголовного права Анной Вишняковой. Мы говорили о том, как Украина собирает доказательства преступлений России для Международного суда в Гааге. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова. До встречи.